и мать всегда говорила, что это красиво, хотя иной раз, в самой глубинной части рассудка, она даже сомневалась, существует ли эта часть, тревожилась. Что-то не нравилось ей в этих черно-коричневых рисунках. О смерти Эйвери она узнала только в 5 часов вечера. Ранее полагалось, что ребенок просто долго спит после бессонной ночи. К тому времени Патрик уже смотрел мультсериал про кролика-крестоносца по их телевизору с экраном с диагональю в 7 дюймов и продолжал смотреть, когда поднялся крик. Соседка, миссис Хенли, прибежала, когда показывали очередную серию вертолетчиков. Кричащая мать Патрика держала младенца у открытой двери кухни, исходя из какой-то безумной идеи, что холодный воздух может его оживить. Патрик замерз, и ему пришлось взять из стенного шкафа свитер. «Дорожный патруль», любимый сериал Бена Хэнскома, показывали, когда с работы вернулся мистер Хокстеттер. К тому времени, когда прибыл врач, начался фантастический театр с вашим ведущим Труманом Брэдли. «Кто знает, какие странности могут встречаться во Вселенной», — размышлял Трумэн Брэдли, когда мать Патрика визжала и вырывалась из рук мужа на кухне. Доктор отметил абсолютное спокойствие Патрика, его взгляд, в котором не читалось вопроса, и решил, что мальчик в глубоком шоке. Предложил дать Патрику успокоительное. Патрик не возражал. Смерть определили как несчастный случай. Годы спустя могли бы возникнуть определенные вопросы в силу отклонения от обычных симптомов смерти младенцев в колыбели. Но в те времена причину смерти просто записали в свидетельство и младенца похоронили. Патрик этому порадовался, потому что как только суета улеглась, еду ему опять начали подавать вовремя. В безумии второй половины того дня и вечера люди входили и выходили из дома. Красные огни машины скорой помощи городской больницы пульсировали на стенах. Миссис Хокстеттер кричала и выла, и отказывалась принимать успокоительное. Только отец Патрика практически вплотную подошел к раскрытию преступления. Он 20 минут стоял у пустой колыбельки Эйвери после того, как тело увезли. Просто стоял, не в силах поверить в случившееся. А посмотрев вниз, увидел пару следов на паркетном полу. Оставил следы снег, стаявший с желтых резиновых сапог Патрика. И когда мистер Хокстеттер смотрел на следы, ужасная мысль поднялась в голову, как газ поднимается из глубокой скважины. Рука метнулась ко рту, глаза широко раскрылись. Перед мысленным взором начала формироваться картина случившегося. Но прежде чем она обрела четкие очертания, мистер Хокстеттер выскочил из комнаты, хлопнув дверью так сильно, что треснула дверная коробка. Патрику он не задал ни единого вопроса. Ничего такого Патрик больше не делал, хотя сделал бы, если бы представилась такая возможность. Он не испытывал чувства вины. Его не мучили кошмары. По прошествии времени он, однако, начал осознавать, что могло случиться с ним, если бы его поймали. Существовали правила, и тем, кто им не следовал, грозили неприятности. Или тем, кого ловили, когда они нарушали эти правила. Человека могли посадить под замок или даже на электрический стул. Но не уходящие из памяти чувства возбуждения, эти яркие цвета и острые ощущения было слишком мощным и восхитительным, чтобы не попытаться испытать его вновь. Патрик убивал мух. Сначала просто расплющивал их материнской мухобойкой. Потом обнаружил, что не менее эффективно убивать их можно и пластмассовой линейкой. Он также открыл для себя прелести липкой бумаги. Ее длинный рулон стоил в Костелло-Авеню Маркет какие-то 2 цента, и Патрик иной раз по 2 часа стоял в гараже, наблюдая, как мухи садятся на липкую бумагу, а потом пытаются вырваться. Стоял, разинув рот, его обычно мутные глаза сверкали, пот тек по круглому лицу и грузному телу. Патрик убивал и жучков, но сначала пытался поймать их живыми. Иногда он утаскивал длинную иглу из материнской подушечки для шитья, нанизывал на нее японского жука, садился, скрестив ноги, на землю в саду и наблюдал, как тот умирает. В такие моменты выражением лица напоминал мальчика, читающего очень хорошую книгу. Однажды он нашел сбитую автомобилем кошку, которая умирала в ливневой канаве на нижней главной улице, и сидел, наблюдая за ней, пока какая-то старуха не увидела, как он пинает ногой мяукающее умирающее животное. Она шуганула его метлой, которая подметала дорожку от тротуара к крыльцу.
«Иди домой!» — кричала она ему. «Ты что, спятил?»
Патрик пошел домой. На старуху он не рассердился. Его поймали, когда он нарушал правила. Ничего больше. Потом, в прошлом году, ни Майка Хенлона, ни кого-то из остальных не удивило бы, узная они, что случилось это в тот самый день, когда погиб Джордж Денбро. Патрик нашел ржавый холодильник Амана, один из самых больших мусороидов в поясе, окружавшем свалку. Как и Бев, он слышал о предупреждениях, касающихся таких вот выброшенных бытовых приборов, о том, как миллионы детей задыхаются в них каждый год. Патрик долго стоял, глядя на холодильник, лениво играя в карманный бильярд. Возбуждение вернулось, только более сильное, чем прежде, уступающее по интенсивности лишь тому случаю, когда он прикончил Эйвери. Возбуждение вернулось, потому что в ледяных сумеречных просторах, которые заменяли Патрику Хокстеттеру разум, появилась идея. Неделей позже у Льюсов, которые жили в трех домах от Хокстеттеров, пропал кот Бобби. Дети Льюсов, которые помнили Бобби с рождения, часами обшаривали округу в его поисках. Они даже скинулись на объявление в колонке «Пропали и разыскиваются» городской газеты. Ничего из этого не вышло. А если кто-то из них видел в тот день Патрика, одетого в толстую куртку-пуховик, наводнение 57-го года чуть ли не сразу сменилось сильными холодами, с картонной коробкой в руках, то ничего не заподозрил. Энгстромы, которые жили на параллельной улице, и их двор граничил со двором Хокстеттеров, лишились щенка Кокер-спаниеля за 10 дней до Дня Благодарения. В следующие 6 или 8 месяцев в других домах регулярно пропадали собаки и кошки, и, конечно же, всех их крал Патрик, не говоря о дворовых котах и собаках садских полакра. Всех их, одного за другим, он сажал в ржавый холодильник Амана около свалки. Всякий раз, когда приносил очередное животное, сердце его гулко билось, глаза горели и слезились от возбуждения. Он ожидал обнаружить, что Мэнди Фацио сорвал запорный механизм, а то и просто кувалдой сшиб дверцу с петель. Но Мэнди почему-то не трогал этот холодильник. Возможно, не подозревал о его существовании. Возможно, сила воли Патрика не подпускала его к холодильнику. А может, это делала другая сила. Кокер Энгстромов протянул дольше всех. Несмотря на холода, он еще не сдох, когда Патрик вернулся в третий раз, чтобы взглянуть на него, хотя утратил исходную живость. Он вилял хвостом и лизал Патрику руки, когда тот достал его из коробки и посадил в холодильник. Когда Патрик вернулся первый раз, на следующий день, щенок чуть не вырвался на свободу. Патрику пришлось бежать за ним через всю свалку, пока не удалось в прыжке схватить за заднюю лапу. Щенок кусал Патрика острыми маленькими зубами, но Патрик, не обращая на это внимания, отнес щенка к холодильнику и вновь посадил туда. При этом у него встал член. Такое случалось и раньше. При втором визите щенок снова попытался вырваться, но двигался слишком уж медленно. Патрик вернул его в холодильник, с силой захлопнул ржавую дверцу и привалился к ней спиной. Он слышал, как щенок скребется внутри. Слышал его подвывание.
«Хороший песик», — прошептал Патрик Хокстеттер.
Он стоял с закрытыми глазами, учащенно дыша.
«Очень хороший песик».
На следующий день, когда открылась дверца, щенок смог только повернуть глаза в сторону Патрика. Днем позже Патрик нашел Кокера мертвым. Вокруг пасти застыла пена. Морда кокера напомнила ему кокосовый леденец на палочке, и он хохотал, доставая окоченевшие тельца из камеры морилки и выбрасывая в кусты.